Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». И сегодня в студии прямого эфира с вами протоиерей Алексей Давиденко. И я с удовольствием и с большой радостью хочу представить нашу новую ведущую, которая, я надеюсь, своими трудами, своим талантом сможет продлить жизнь нашей передачи, продлить ее существование еще на долгие годы. Мы надеемся, что Ирина Кораблева, которая с сегодняшнего дня будет вести вместе со мной эту передачу, сможет сделать многое доброе и полезное для вас, дорогие радиослушатели. Ирина, отдаю вам бразды правления нашей передачи.
Спасибо, батюшка. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рада приветствовать вас на волнах Народного радио. И тема сегодняшней программы – День народного единства, который мы отмечали всей страной вчера. Праздник относительно новый, учрежден он в 2005 году, отмечается в нашей стране с 2005 года, хотя на самом деле корнями он восходит в 1612 год, когда этот праздник был установлен в честь освобождения России от польских интервентов. Батюшка, праздник этот отмечался еще в дореволюционной России, но вот волею судеб мы, скажем так, забыли об этом празднике, да, он как-то на какое-то время исчез из наших календарей. И вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это был раньше за праздник и как он отмечался на Руси?
Действительно, у этого праздника есть новейшая история, как вы сказали, и мы, конечно, не могли пройти мимо такого события в нашем эфире, хотя выход нашей программы не совпал с самим праздником, но, тем не менее, он был вчера, и мы, конечно, не могли пройти мимо такого события, тем более, что этот праздник праздновался в 10-й раз, то есть мы некоторым образом праздновали некий юбилей, потому что с 2005 года именно вчера праздновалась 10-я годовщина этого нового праздника, если можно так сказать. И разумеется, что когда принималось решение ровно 10 лет назад о восстановлении этого праздника, имелось в виду, конечно же, большая-большая традиция, которая существовала до 17-го года. И мы знаем, что на протяжении более чем 200 лет, а именно как раз с 1612 года до самых дней революции, этот день отмечался как освобождение от польско-литовской, польско-шведской интервенции. Хотя здесь сделаю небольшое отклонение. Некоторые историки, некоторые научные исследователи настаивают на том, кстати говоря, в том числе и польские исследователи, которые, ну, так стараются непредвзято рассматривать события того времени, конца 16-го, начала 17 века, они считают, что слово «интервенция» может быть не совсем точное, и обосновывают это тем, что вот эти самые польско-литовские и польско-шведские силы были приглашены, собственно, изменниками в Россию. И поэтому об интервенции в таком чистом виде, как агрессии, как военном нападении, не приходится говорить. Ну, в этом смысле можно, ну, до некоторой степени согласиться, действительно, что были приглашены вплоть до царского престола наемники, что знать и элита даже на царский престол русский пригласила иностранцев. И в этом смысле, конечно, он не мог прийти один, он пришел со своими войсками. И поэтому строго в научном смысле этой интервенции называть, наверное, нельзя. Хотя есть и другие точки зрения, которые настаивают на том, что все-таки это было в том числе и военное вторжение с военно-политическими целями. И, разумеется, когда наша отчизна и наша родина избегла такой колоссальной опасности, просто полнейшего уничтожения, тем более, что Русь тогдашняя стояла на грани этого уничтожения, буквально вот на самой грани, не перед ней, а на грани стояла, полное уничтожение, когда было раздроблено политическое управление страной, различные регионы страны управлялись совершенно различными силами, невозможно было говорить о какой-то целостности страны, когда по губерниям бегали банды разбойников, грабили населения, и в Москве восседал польский царь, и в Кремле сидел польско-литовский гарнизон. Разумеется, что говорить о том, что в таких условиях Россия имеет какое-то будущее, было невозможно. Я думаю, что люди, наверное, так и представляли себе, что конец пришел матушке России. Но, тем не менее, каким-то удивительным, великим чудом и стараниями людей, их верой, их какой-то уверенностью в будущем своей отчизны Россия была спасена. И поэтому, конечно, этот праздник праздновался именно как освобождение от польско-литовского владычества. И через два века после этих событий, в 1812 году, было еще одно нашествие, как мы знаем. И вот так вот удивительным образом совпали эти даты с точностью до года. Ровно через 200 лет история почти повторилась. Уже не было, конечно, никакого приглашения на царский престол иностранного короля, но, тем не менее, вторжение такое повторилось. И оно повторилось примерно по тем же причинам, что и в 1612 году. Это падение нравов в элите общества, это отделение дворянства от народа, и все те прочие хрестоматийные вещи, которые, я думаю, все знают. Поэтому, конечно, до революции этот праздник имел очень такое важное государственное значение. Мы знаем о памятнике князю Пожарскому и гражданину Минину, да, «Благодарная Россия», который был поставлен в Нижнем Новгороде, а потом перенесен и на Красную площадь. И действительно, «Благодарная Россия» до сих пор поклоняется этим двум великим сынам своего народа. Да, потом, конечно, был 20 век, но вот уже 10 лет как традиция возрождена.
И сейчас этот праздник у нас, если дословно, да, именуется День народного единства.
Да.
То есть в те смутные времена, да, вот на рубеже вот этих вот событий, когда они происходили, ведь народ действительно проявил небывалое единство, вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от национальной принадлежности. То есть усилия были объединены против одного общего внешнего врага, внешней угрозы некой, да? То есть этот праздник именно можно в полной мере назвать «День народного единства». Когда происходят какие-то события, ведь мы знаем, как правило, печальные события, народ, вне зависимости от конфессий и так далее, от своих каких-то интересов, да, они объединяются и вместе начинают вот преодолевать некую угрозу возникшую, да, либо какую-либо беду. Вот. И, на мой взгляд, в наше время сейчас мы особо нуждаемся вот именно в каком-то таком дне, когда мы можем вспомнить о том, что мы все-таки едины.
Ну и заявить, собственно, о своем единстве.
Да, да, совершенно верно. Поэтому вот мне кажется, это очень символично, да, что в России такой праздник вновь обретен.
Да, и мы, кстати говоря, можем говорить не только о возрождении дореволюционной традиции и только лишь, как о неком таком, о некой такой реставрации старого праздника, который на целый век был забыт. Мы можем говорить о том, что этот День народного единства сейчас, конечно, получил новое прочтение, потому что, разумеется, что, говоря о восстановлении этого праздника именно в 2005 году, как Дня народного единства, мы имеем в виду, что народ смог объединиться на фоне колоссальных геополитических катастроф 20 века. Ведь мы не должны забывать о том, что мы умудрились потерять свою страну, разрушить ее дважды за один век, и потом колоссальными усилиями ее созидать. Ведь по просторам России прокатилась и кровопролитнейшая гражданская война четырехлетняя. И вот этот период между революцией и началом Великой Отечественной войны – это тоже период таких тяжелейших испытаний для народа. Мы уж не будем там перечислять все исторические и военные события, которые там были. Конечно, величайшая беда войны 41-45 годов, когда в Великой Отечественной войне наш народ выстоял перед колоссальнейшей угрозой вообще полнейшего уничтожения, поголовного буквально уничтожения, и потом величайший подвиг народа по восстановлению своей страны. Вот можно себе представить, я много раз в эфире это уже говорил, в 1945 году пал Берлин, и наши победные сыны вернулись на родину. А через совершенно незначительное время, буквально через 16 лет, мы уже говорим всему миру о полете Гагарина. 16 лет между военной разрухой, полнейшей военной разрухой, ведь война прокатилась дважды по территории нашей страны. Сначала на восток, а потом обратно на запад. И мы знаем, как немцы уничтожали буквально все на своем пути. Тактика выжженной земли была. То есть это колоссальная беда была. И вот через 16 лет мы уже заявляем всему миру о том, что первый советский человек побывал в космосе. Это огромное достижение. И это тоже колоссальное объединение народа. Потом последовало колоссальное, и вновь повторяю это слово, действительно колоссальная геополитическая катастрофа 91-го года, когда огромная страна была разрушена на части. И народ, который претерпел все эти беды, в 2005 году смог заявить о себе как о едином народе, несмотря на все вот эти пролегшие границы. Ведь мы знаем, что Советский Союз за границей называли Советской Россией по традиции. Вот для нас, советских граждан, это было каким-то таким наименованием, ну странным. Мы Россией называли РСФСР в составе Советского Союза. Мы не называли весь Советский Союз Россией. Вот, ну, так более-менее как-то привычно было. А на Западе и вообще за рубежом продолжали называть нас Советской Россией. Россией, как продолжательницей традиций той самой старинной Руси. Недаром Святейший Патриарх называет всю ту геополитическую реальность, которая сейчас на просторах бывшего Советского Союза, некой исторической Русью. Что несмотря ни на что, во всех республиках бывшего Советского Союза продолжают жить русские люди. И они продолжают нести русские традиции. И несмотря на то, что действительно пролегли вот эти новые границы, народ оказался единым. И в первую очередь он оказался единым, потому что появилось какое-то внутреннее понимание того, что если этого единства не будет, то не будет и самого народа. Совершенно четкое понимание этого. И совершенно четкая опасность, перед лицом которой, вот как вы и сказали, народ встал для защиты своего собственного существования, просто в буквальном смысле.
То есть, получается, преодолевая какие-либо препятствия, да, это, как правило, внешние какие-то вот моменты, угрозы там или так далее, мы становимся сильнее, и это еще более нас сплочает, да, то есть, как бы, когда когда происходит время благоденствия, это так не ощущается. Ну, вот вроде бы как бы живут люди и живут. И вдруг вот происходит какая-то вспышка, и вот тогда люди действительно начинают понимать, что да, мы единая нация, мы единый народ, и чужой беды не бывает, да, то есть мы вместе. И сейчас, вот, как вы правильно сказали, 10 лет уже этому празднику, и с каждым годом все больше и больше людей начинают понимать уже, что это за день. То есть, если в начале учреждения этого праздника в 2005 году еще мало кто понимал вообще, что это за выходной у нас такой вишний появился, да, какой-то вот праздник, как-то привычно было более отмечать 7 ноября, и все привыкли к этому празднику, и тут вдруг 4 ноября. И опросы, проводимые в 2005-2006 годах, показали, что большая часть, порядка 70% опрошенных, вообще не знает, что они в этот день отмечают. Да, то есть кто-то называл даже, и что это день Великой Октябрьской революции, кто-то вспомнил там еще какие-то события, и лишь малая часть опрошенных действительно понимала, что это вот день народного единства, вернее, как понимали, они знали, что это за праздник, но всю глубину, весь смысл еще тогда не могли люди прочувствовать. И вот на протяжении уже 10 лет, как-то, мне кажется, популяризируется, да, этот день, в общем-то, людям пытаются донести.
Он, по крайней мере, получил какую-то традицию, небольшую, хоть и десятилетнюю, но тем не менее.
И действительно, то есть проводятся праздничные мероприятия, и люди как-то вот даже в праздничных мероприятиях начинают чувствовать, вот прочувствовали уже внутри, что это такое. И, на мой взгляд, это очень хороший такой пример того, как можно вообще людей нести, скажем так, какой-то дух единства, дух патриотизма, если хотите. Ведь когда был вопрос о восстановлении этого праздника, ведь святейший патриарх Московский Сея Руси Алексей II, да, публично высказался в поддержку этого праздника, потому что он, в общем-то, видел, насколько это может принести положительные плоды, как для российского народа, там, светского, да, так, в общем-то, и для православного, поскольку мы плавно сейчас переходим, да, к следующему аспекту этого праздника, ведь он не только, скажем, светский, не только какой-то вот...
Он церковный государственный.
Да, он еще и церковный, да, то есть это церковно-государственный праздник. Ведь мы знаем, что в этот день, помимо вот его ознаменования единством, да, Днем Единства, еще празднуется праздник Казанской иконы Божией Матери, который, кстати говоря, был установлен в память освобождения, да, ну, не будем сейчас говорить интервенция, так или иначе, но, в общем, в память освобождения России от некой вот угрозы ее целостности. Это второй праздник, мы знаем, что в году их два, и второй праздник был вот именно в связи с этими событиями учрежден. И, кстати говоря, здесь вот стоит заметить, когда опрашивали людей, да, по поводу этого праздника, что это за день, небольшой процент, но все-таки вспомнили, что это праздник Казанской иконы Божией Матери. Ведь мы знаем, что не обошлось без помощи Пресвятой Богородицы. Да вот, батюшка, расскажите, пожалуйста.
Да. Я бы предложил бы такое понимание слова «церковно-государственный». Обычно, действительно, вот в таком обиходе принято понимать это таким образом, что государственный праздник, потому что в 1612 году народу во главе с Мининым и Пожарским, с ополчением, удалось освободить Москву, и как раз освобождение Кремля и Москвы выпало на 22 октября старого стиля, то есть 4 ноября нового стиля. В этот день празднуется икона Казанской Божией Матери. И в связи с этим возникает вторая часть этого праздника. Поскольку это освобождение выпало на день Казанской иконы Божией Матери, то вот это и есть его церковная сторона этого праздника. Я бы предложил немножко другое прочтение, ну, хотя, в общем-то, оно укладывается и в рамки того, что я сказал. Церковно-исторический и церковно-государственный праздник этот, по моему мнению, можно называть, даже если бы это освобождение выпало бы на любой другой день и совершенно на любую другую икону Божией Матери или любого другого святого, но вот Господь так пожелал, и Матерь Божия так пожелала, и своим заступничеством она показала, чьими священными и пречистыми руками была небесная помощь оказана нашему воинству. Но, тем не менее, этот праздник церковно-государственный, потому что люди пошли освобождать не Кремль как какое-то стратегическое место и крепость. Они шли освобождать святыни своего рода, святыни своей веры. И в первую очередь это были православные люди, хотя вы совершенно верно заметили, что люди и другой веры тоже служили в ополчении. Но тем не менее, в первую очередь это были православные люди, которые не пожелали иноземного царя и с ним другой веры. Они не пожелали окатоличивания русского народа. Они не пожелали, чтобы вера отцов сменилась. Ну и мы знаем, какую колоссальную, опять-таки я повторяю это слово, важнейшую роль сыграл в преодолении смуты святейший патриарх Гермоген. Мы знаем, что он из заточения писал послания в разные концы земли, чтобы восставал русский народ и чтобы избавился от этого иноземного владычества. Поэтому здесь церковь и в лице своего первого иерарха, и в лице священников, которые призывали народ к восстанию против иноземного владычества, и в лице людей, которые взялись за оружие, православных людей. Церковь сыграла огромную роль в том, чтобы государство осталось на карте мира. Именно государство. Поэтому здесь разделить нельзя. И нельзя говорить, что произошло какое-то событие государственного масштаба, а в связи с тем, что оно попало на большой церковный праздник, оно вот еще и церковно-государственное. Это значит преуменьшать роль церкви, церкви во главе со святейшим патриархом Гермогеном тогда, роль его, силы его духовного слова, роль всех тех мужественных людей, которые, будучи православными христианами, пришли в Москву и освободили Кремль. В том числе и понимая, что они освобождают сердце своей православной родины, освобождают Успенский собор, в котором венчаются на царство русские цари, в котором возводятся на патриарший престол первосвятители русской церкви. Они это понимали. И поэтому мне кажется, что более правильным будет рассуждать именно вот в таком ключе, не предлагая такое прочтение, что этот праздник имеет приставку «церковно», к слову «государственным», только лишь потому, что он выпадает на вот такой значимый праздник Казанской иконы Божией Матери. Мне кажется, вот такое прочтение, которое я предложил, оно будет более верным, что ли.
Ну, здесь еще следует заметить, что ведь когда войска входили в Китай-город, они несли именно Казанскую икону Божией Матери, да. Как вот в качестве такого символа освобождения и покровительства Пресвятой Богородицы именно вот такому событию. Да? То есть мы понимаем, что по воле Божией, вряд ли без воли Божией, да, такие события могли происходить именно в такой день.
То есть разумеется, тут, конечно. И то, что мы знаем, что вообще в человеческой жизни ничего случайного не происходит, а в истории, большой истории больших народов, уж тем более ничего случайного не происходит. И мы веруем и заявляем, если можно так сказать, о том, что вот это совпадение этого дня освобождения с памятью Казанской иконы Божией Матери, это как раз свидетельство, такое открытое свидетельство того, что именно заступничеством Пресвятой Богородицы это освобождение состоялось.
Батюшка, и тут еще такой момент. Ведь 2005 год – это как раз, ну, скажем так, уже плавный вот переход к более стабильной жизни, да, какое-то наступило какое-то…
Общественно-социальное некое... вымение.
Да, конечно, какое-то спокойствие начало наступать в обществе. Опять же, восстанавливаются храмы, да, но они как бы начали раньше восстанавливаться, но тем не менее и по сей день это сейчас активно происходит. То есть тут еще и некое единение, скажем, государства и церкви, да, вот которое исторически было всегда. То есть церковь и государство, ведь они хоть и не было единовластия, да, вот что-то они, но тем не менее государство и церковь всегда как-то шли в ногу друг с другом.
Да, церковь всегда надмирна, конечно, и церковь есть тело Христово в первую очередь, церковь есть такое мистическое тело верующих во Христе, и в этом смысле оно, конечно, это тело, церковь, оно вне государства, вне какой-либо политики, вне чего-либо такого социально-бытового. В то же время, конечно, церковь имеет и свое человеческое измерение, историческое измерение, и выражает свою жизнь и деятельность в конкретных людях, которые имеют конкретную биографию. И в этом смысле действительно, да, можно говорить о том, что какое-то взаимопонимание и, как сказали бы византийцы, симфония по-гречески, или симфония, как нам более привычно, разумеется, может быть, не в ее идеальных каких-то формах, Но так или иначе, какое-то взаимопонимание между церковью и государством сейчас мы можем, конечно, констатировать. Разумеется, есть какие-то свои сложности, есть какие-то трудности. А об идеалах, конечно, говорить не приходится, об идеальных каких-то таких формах симфонии такой. Вот. Но, коль скоро вы вспомнили святейшего патриарха Алексея II, он как раз говорил, когда отвечал на вопросы о том, как себя сейчас церковь чувствует в государстве и каким образом государство вмешивается или не вмешивается. Это очень интересовало журналистов постоянно. Mm-hmm. Уж не знаю почему. Может быть, как раз в перспективах единства, может быть, они спрашивали. Вот. Святейший патриарх Алексей II, блаженной памяти, конечно, он говорил, что церковь сейчас, вот на тот момент, когда он отвечал на эти вопросы, свободна так, как никогда во всей своей истории существует. Существование в русском государстве. Свободно абсолютно, в том смысле, что государство, ну, например, в лице великих князей в свое время очень влияли на выбор кандидатуры, например, московских святителей или патриархов. Так или иначе, власть московского князя не всегда оставалась безучастной в вопросах вот, того, кто будет следующим московским митрополитом или патриархом. Это не означает, что великие князья и дальше цари так или иначе своим каким-то влиянием ухудшали тот будущий выбор. Нет, они могли, наоборот, способствовать тому, что на престол первосвятительский восходил самый достойный человек. Но так или иначе, вот такая связь и такое взаимовлияние какое-то было, не всегда со знаком «плюс». Вот. И как раз святейший патриарх Алексий, он констатировал, что вот на данный момент мы не ощущаем, вот его слова, что мы не ощущаем, и святейший патриарх Кирилл, кстати, примерно в похожих словах говорил о том, что мы не ощущаем какого-то такого давления со стороны государства или вмешательства в дела церкви. И это действительно можно констатировать и говорить о том, что церковь и государство действительно сейчас вот, на высшем уровне в том числе находят взаимопонимание и понимание того, что можно как-то действовать и осуществлять свое служение как государство, так и церкви для народа. Цели во многом совпадают. Вот. И если государство больше должно заботиться о социально-экономической, общественной жизни, то для церкви понятно, что мы больше отвечаем как раз за, если одним словом говорить, за духовную жизнь народа, за то, чем дышит человек, что у него на сердце, что у него на уме, что у него на совести. Вот в большей степени так.
Да, ведь если человек живет духовной жизнью, да, если он, скажем так, чтит каноны церковные, то, в общем-то, этот человек также будет чтить и законы государства.
Да, одно из другого проистекает, конечно.
Хороший христианин и вообще христианин, человек, который...
Это законопослушный гражданин.
Да, это
всегда.
Законопослушный гражданин.
То и есть... не только в юридическом смысле. Не только в юридическом смысле, что он законопослушен не потому, что закон его заставляет, да, потому что он сам желает исполнять этот закон, находя его правильным.
Да, то есть здесь нет никакого диссонанса, да, то есть это церковь помогает воспитывать добропорядочных граждан, ну, если так грубо
можно даже сказать, воспитывает.
Да, да, да.
Вот. Не просто помогает, а воспитывает.
Конечно, конечно. Поэтому здесь, вот, на мой взгляд, именно вот в этом русле, вот именно вот в этом направлении нужно работать, и вот вектор выбран правильно, вот, как мне кажется.
Будем надеяться.
Вот, хотелось бы, конечно, чтобы оно так и было. Для этого нам, конечно же, необходимо укреплять в душах людей, в общем-то, такое общественное самосознание, да, какое-то понимание единства, понимание какое-то вот некое взаимодействие государства и церкви, да, чтобы вот
такое понимание
более
должно,
здоровое общество
должно приходить через дела. потому что рассуждать о единстве можно и 10 лет, и 20, и 30 лет, и 200 лет. И все это будет только разговорами о единстве и о каком-то таком некоем внутреннем чувстве, которое у нас приходит раз в год 4 ноября к нам, а все остальные 364 года мы никакого единства не чувствуем. Достаточно спуститься в метро в час пик или в какой-нибудь транспорт зайти, и вы там очень хорошо это единство сразу почувствуете. Очень много недоброжелательства, откровенного хамства и прочее, прочее, то, что, я думаю, все знают. Вот. Но всегда возникает вопрос, откуда оно берется-то? Это же не какие-то специально присланные люди все это делают. Это же наши с вами братья, сестры, родные, близкие, родственники. Это же наши с вами люди. Плоть от плоти, кровь от крови наши. Это же те же самые люди, что и мы. Одного с нами теста. Вот. С одними и теми же фамилиями. Это все Ивановы, Петровы и Сидоровы. Вот эти все люди. Вот. Так что хорошо было бы, чтобы это единство, которое мы действительно ощущаем, это действительно такой фактор сплочения народа, конечно, безусловно. Это единство имело продолжение в реальных делах. Чтобы каждый, кто находится, ну, коль скоро мы взяли метро, вот каждый, кто находится в вагоне, он ощущал, что с ним рядом, ну, родня находится, родня. Чтобы не он себе место для своего существования в этом вагоне выбирал, не в смысле сесть, а просто вот какое-то комфортное для себя пространство, а старался, чтобы рядом другому человеку было комфортно. Не выставлять локоть, чтобы тебе удобно было, или сумку выставлять большую, да, чтобы тебе удобно было, а наоборот убрать ее, чтобы занять человеку место. Да, занять место не то, которое тебе комфортно и удобно, и таким образом вокруг себя обеспечить вот этот комфорт, а постараться сделать так, чтобы всем было удобно. И тогда-то в итоге никакой давки-то не будет. Да? И это только маленький такой совершенно незначительный, примитивный, может быть, даже пример того, как выстраивать отношения в целом в обществе. Если вот такую модель проецировать, пусть она может быть даже и наивная какая-то будет, пусть она может быть такая, кто-то скажет, ну, лубочная какая-то модель, ну, так или иначе, если даже пусть такую примитивную модель проецировать в целом на отношения в обществе, ведь отношения людей не сводятся только к тому, что они толкаются в метро, да, скажем, в московском метро не толкаться невозможно, даже если ты этого не хочешь, просто потому, что 15 миллионов людей. Но если толкаться как-то нежно и аккуратно, да, то, наверное, никого не обидишь. Да?
Толкаться с уважением.
С уважением, да. Потому что невозможно просто, если в толпе люди идут, да, и поджимают друг друга. Ну, как-то так или иначе люди там что-то как-то подпихивают друг друга. Вот. Но если все-таки проецировать вот эту модель, которую я предложил, да, что вот, ну, не надо занимать какое-то там для себя слишком комфортное пространство, дать другому пространство, а проецировать на все общественные отношения. У нас же человек находится в отношении с государством как налогоплательщик, как плательщик жилищно-коммунальных услуг, как потребитель каких-то государственных услуг, как человек, который там оформляет какие-то документы и прочее, вступает в контакт с властями, с чиновниками, да, так или иначе. И вот если в каждом из этих контактов обе стороны будут стараться сделать друг для друга как можно лучше, то вот тогда, наверное, какое-то единство будет. И ощущение такого вот родства, пусть это будет даже очень наивная идея, и кто-то улыбнется и скажет, ну что там, это фантазии какие-то, но мы будем настаивать все равно на том, что вот какое-то такое более реальное единство, оно в жизнь нашего народа придет.
Ну, конечно, да, стремиться к идеальной модели общества, конечно, стоит, но если мы хотя бы наполовину приблизимся к тому, о чем вы говорите, я думаю, что мы намного будем комфортнее себя чувствовать, да, в общем-то, в своей стране, в своем городе, и как-то вот по-другому начнется, другое мироощущение будет, да, когда какое-то вот уважение, оно будет появляться. Поэтому, конечно, нужно это, мне кажется, вот начиная с молодого поколения как-то, да, это взращивать, воспитывать.
Ну, это с молоком вот матери нужно.
Да,
молодое поколение-то уже поздновато.
Да,
будет.
Да, да. Вот мы просто как-то отвыкли от всего этого, да, и вот только сейчас у нас начинает какое-то вот понимание общество, ощущение этого общества, только сейчас вот оно начинает более-менее в нас как-то возрождаться, либо появляться, у кого этого не было. Поэтому, конечно, это действительно, это так, и очень хотелось бы, чтобы это было.
Ну что ж, нам, наверное, пора пригласить наших слушателей к беседе, к разговору, и мы приглашаем в студию прямого эфира наших слушателей, вы можете позвонить по телефону 629-0873, 629-0873, код Москвы 495, задать свой вопрос, поделиться каким-то своим мнением. Мы будем благодарны, если вы тоже будете сторонниками все-таки народного единства, а не сторонниками народного разобщения.
Да, может быть, какие-то есть наблюдения у наших радиослушателей, может быть, даже какие-то там предложения, пожелания, да, потому что ведь люди порой, когда принимается какое-то решение в каких-то глобальных масштабах, какие-то нюансы могут не учитываться, поэтому, может быть, есть какие-то иные мнения, иные точки зрения. Хотел бы их услышать.
В последние дни, к сожалению, наш народ испытал такую большую беду. Мы знаем, что произошла авиакатастрофа над Синаем, погибло более 200 человек. И, наверное, об этом уже тоже много говорилось. Но после того, как эта беда пришла в наш дом, многие сказали о том, что они почувствовали какую-то общность и восприняли эту беду как свою. Это тоже, наверное, некий такой положительный результат вот этого десятилетия празднования. Я не говорю, что благодаря этому празднованию люди почувствовали единство, но, наверное, чуть менее черствые сердца мы можем констатировать, что они таковыми стали сейчас.
У нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Очень рада вас слышать, давно не слышала. Батюшка, я хочу вот что, мне 78 лет. Угу. Молодежь, да, но от нас тоже может, должно исходить тепло. Пускай они видят нас к ним, так сказать, любящих их, уважающих их. У нас даже у старых лица какие-то очень серьезные, в некоторые раз злые. Даже вот я езжу часто в метро. Вы знаете, молодежь сейчас другая стала, они сами уступают. Но я, знаете, как-то заметила молодежь, если я вижу, кому надо как обратиться, я тогда просто встаю, я с клюшкой, мне много лет, лицо у меня старое. Я просто прошу, ребята, уступите мне место, и они уступают. Нам тоже надо быть другими.
Спасибо, спасибо.
Спасибо.
Да, вот замечательное начало нашего общения с слушателями. Спасибо вам большое, потому что действительно, и спасибо за то, что вы дали такой совершенно конкретный совет. Я действительно тоже, будучи пользователем метрополитена, это очень часто наблюдаю, когда пусть даже пожилой человек, который совершенно заслужил право спокойно зайти и сесть, он это право для себя буквально вытребует и очень недоволен, когда оно не предоставляется в ближайшую же секунду. Так что спасибо вам за этот совет.
Угу. Отец Алексей, у нас есть еще один звоночек. Алло, здравствуйте.
А, добрый день, Тимон Евгений. Я хотела, если можно, задать вашему гостю вопрос.
Да, конечно.
Я вот живу в районе Выхино, в Москве. Скажите, а вот у нас православные храмы будут строиться?
В районе Выхино?
Да.
Угу, спасибо.
Спасибо.
Я очень надеюсь, что вы, наверное, знаете про существование так называемой программы 200 храмов для Москвы. Есть сайт, если у вас есть возможность для выхода в интернет, вы можете набрать в поисковой строке 200 храмов, и вы тут же попадете на этот сайт. Там есть все адреса как уже строящихся храмов, так построенных уже храмов и храмов, которые только запланированы, под которые выделены земельные участки. Ну, если вы хорошо представляете свой район, Выхино, то, наверное, знаете, что там довольно плотная застройка. Вы знаете, что там и особенно около МКАДа достаточно большие такие пространства, отданные под гаражные кооперативы, отданные под промышленную зону. Там большое депо как раз метрополитена. Потому что станция Выхино, когда-то Ждановская, была конечной станцией Таганско-Краснопресненской ветки, и поэтому там очень большие такие территории, около метро, по крайней мере. Ну и дальше там некоторые такие довольно большие жилые спальные районы. Вот, и поэтому выбрать площадку для храма, ну, где-то прямо во дворе храм строить, ну, конечно, ну, почти невозможно. Выбирать какую-то большую и значительную площадку под большой храм, а большой район, конечно, требует большого храма, тоже довольно трудно. Поэтому сейчас по программе 200 на местах будущих храмов строятся храмы деревянные, пока временные. Обычно это проект такой на 100, на 150 человек, иногда даже и меньше. И там буквально вот с момента начала постройки такого временного храма до момента начала богослужения проходит, ну, совсем немного времени. Возводится временный храм довольно быстро, за месяц, за два, за три месяца, такой бревенчатый храм. И, в общем-то, люди, которые живут вот в районе этого нового храма, они уже имеют возможность участвовать в богослужениях. Так что я очень надеюсь, что в том числе и в районе Выхино в ближайшее время будут появляться такие храмы. Я, к сожалению, вот сейчас не владею точной информацией с адресами, но отсылаю вас вот к сайту 200 храмов, где вы можете посмотреть конкретную информацию по адресу.
Спасибо. Отец Алексей, а вот к вопросу о строительстве храмов. Ведь это тоже наше общее дело, ведь храмы строятся.
Это повод для единства тоже.
Да, да, ведь храмы строятся при участии и граждан, да, жителей районов, возможно, кто-то помогает, и рабочие силы, да?
Без помощи жителей этих районов невозможно просто строительство храма. В первую очередь, начиная с того, что с согласования с жителями выбирается место. Вот, даже начиная с этого. Ну и потом, разумеется, что когда люди участвуют в постройке храма, у них и отношение к этому храму другое. И не просто там вложить какую-то денежку, хотя и это тоже важно. И в основном, кстати говоря, большинство только вот какой-то такой посильной помощью и могут участвовать. Разумеется, не все могут взять кирку какую-то, лопату и какой-то мастерок и кирпичи класть, разумеется. Но так или иначе, конечно, жители района могут и должны участвовать.
И помимо вот каких-то там физических, да, физической какой-то помощи, я знаю, что еще до начала строительства храма, на моменте, скажем, закладки первого камня в фундаменте, на этом месте совершаются молебны. Вот я знаю, вот в районе, да, где я живу, в Текстильщиках, там сейчас возведен, кстати говоря, бревенчатый храм в честь Андрея Боголюбского. И еще до момента появления храма на этом месте, прямо на поляне, совершались
молебны. Уже молебны служили.
Да, ну, то есть, конечно, вот я проходила мимо, там смотрю, люди, подошла батюшка, совершаются каждое воскресенье, совершались молебны о строительстве храма. Угу. И на самом деле храм был возведен очень быстро. Тоже вот, в общем-то, такая вот общая молитва, да, люди приходили, им не безразлично это, и пусть они не могли помочь физической силой, пусть они не могли помочь какими-то финансами, да, но они вот свою молитвенную поддержку оказывали, приходили, молились.
Да, это тоже вопрос единства, потому что жители вот такого рода районов, где нет храма, они не должны воспринимать, что вот церковь им должна построить храм, а они тогда им будут пользоваться. Когда им построят, тогда они будут пользоваться. А до тех пор, пока не построят, ну, можно подождать. Разумеется, храм ведь строится именно для жителей. Более того, я бы так сформулировал, что жители для себя строят храм. Так всегда было. И вот мы знаем традицию так называемых обыденных храмов, то есть те, которые строились об един день на славянском языке, обыденные, то есть за один день строились. Приезжала бригада мастеров на место, да, где в будущем планировалось строительство села, и первым делом возводили храм за один день. А потом уже строили дома.
Вокруг храма.
Вокруг храма уже, да. Вот. Поэтому жители сами, конечно, должны самым активнейшим образом участвовать, начиная от момента согласования какой-то проектной документации до постановки креста на купол. Они должны участвовать в этом. И, конечно, тогда и будет совершенно другое ощущение этого храма. Он будет действительно родным, своим, таким близким храмом.
Это тоже вот возрождение такой благочестивой традиции, да, батюшка?
Разумеется, разумеется. И
общее дело.
Святейший патриарх Кирилл, который был инициатором этой программы 200 храмов, как раз говорил о том, что в Москве, почему и была инициирована эта программа в таких вот в таком большом, в большом городе, что в Москве самое низкое соотношение одного храма на количество жителей. в регионе. Да, что если, например, там, на один храм в какой-нибудь области приходится энное количество жителей, то в Москве это в 7, 8, в 10 раз меньше. И поэтому и возникло такое число, что как минимум для выравнивания, для приведения к минимальному какому-то значению этого соотношения нужно как минимум 200 храмов. Для того, чтобы хотя бы как-то нормализовать ситуацию. Потому что это ненормально, когда на огромный район, вот если вы заедете куда-нибудь в какой-нибудь Марьино, например, или в Капотню, там один-два храма на огромные районы с населением несколько сот тысяч человек. И эти храмы всегда переполнены, всегда. Большие праздники, они просто переполнены. И, конечно, там говорить о том, что там священники хоть как-то успевают работать с этими людьми, это просто невозможно. Когда один, два, три, пять или пусть даже 10 священников вот в таком храме на 100 тысяч населения, предположим, какого-то района. Это невозможно. Да. И поэтому, разумеется, конечно, тоже, еще раз повторю, это вопрос единства и вопрос единения народа, когда люди, верующие люди, объединившись, строят храм в своем каком-то микрорайоне, в своем каком-то таком ареале существования. Это очень важно.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Отец Алексей, вот еще такой вопрос. Сейчас у нас происходит вот строительство, да, этих храмов. Далее... Ведь есть различные программы, когда есть какое-то общее некое делание, да, где, если человек хочет поучаствовать в каком-то общем деле, может ли он где-то предложить свои услуги, свои возможности, свою помощь, вот куда он мог бы обратиться, если у него есть желание потрудиться вот на благо общества, на благо церкви и так далее. Есть какие-то ресурсы для этого?
Ну, у нас, видите, как у нас... Как-то так сложился такой менталитет, наверное, это еще с прошлых десятилетий, что у нас больше обращаются за тем, чтобы мне помогли, не чтобы я помог, чтобы мне помогли, какие у меня права есть, и какие у меня есть льготы, и какие у меня есть субсидии, там, и так далее, и так далее. Что законно, конечно, и совершенно правильно. Да, разумеется, есть возможность приложить свои силы, чтобы потрудиться, и есть целые такие большие объединения, организации в рамках церковной жизни. Я в данном случае не беру какие-то государственные решения в этой области. Хотя, ну, например, вот в Москве известны такие проекты, как «Активный гражданин», например, вот, и тому подобные, да, когда на какую-то такую, на общественную площадку призываются граждане города для того, чтобы решать там какие-то разного рода вопросы, касающиеся жизни города. Я в данном случае не берусь давать оценки, потому что есть как положительные, так и отрицательные оценки этих проектов. И специалисты тоже очень по-разному оценивают, потому что степень компетентности этих граждан, она разная, конечно. Вот. Но в рамках церковной жизни, конечно, можно предложить совершенно разную деятельность. Мы знаем, что есть и большое волонтерское движение в церкви, куда приглашаются все желающие. Это движение «Патриаршие добровольцы». Есть молодежное движение в рамках церкви. Есть синодальный отдел по... делам, по работе с правоохранительными органами. Есть синодальный отдел, который занимается вопросами милосердия, благотворительности. Все контактные какие-то телефоны, адреса есть, пожалуйста, вы можете позвонить и помощь, ну, предположим, пожилым людям, вы можете оказать, просто однократно привезти какие-то продукты или еще что-то. Все это можно сделать. И вы можете обратиться, как, пожалуйста, в синодальный отдел по делам молодежи, в синодальный отдел по делам благотворительности и милосердия. Вы можете набрать вот название этих отделов в интернете, и все контакты у вас будут.
Спасибо, отец Алексей. Наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.